Добрый вечер. С вами в прямом эфире на радио «Свобода» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы поговорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает. А заодно и о том, как их можно было бы пополнить. Об этом же мы говорим в нашем телеграм-канале «Деньги на свободе» сегодня в программе.
Четырехдневная рабочая неделя. В какой стране живет премьер Медведев? Узаконить компенсацию, для чего понадобился индивидуальный пенсионный капитал. Зачем вам деньги? За что банки блокируют счета граждан и что с этим делать?
А начнем мы сегодня с новости про нацпроект, направленный на снижение бедности. В Минтруд из регионов начали поступать первые отчеты от местных властей о ходе реализации плана мероприятий, ну и как обычно это дальше звучит. Об этом пишет сегодня газета «Известия», корреспондентам которой удалось с некоторыми из этих отчетов ознакомиться. Так вот, в отчетах этих содержатся еще и предложения. И сводятся они к тому, что надо менять критерии нуждаемости. Вот есть у человека огород, пусть картошку выращивает и к бедным больше не примазывается. И перестает уже ходить по инстанциям пособия выбивать. Все равно не получит. Потому что не бедный. Или живет какая-нибудь старушка в трехкомнатной квартире. Непорядок. Пусть две комнаты сдает, куда и три-то. А пособие пригодится тем, кто действительно в них нуждается. Заодно и статистика улучшится. Вообще, предложения чиновников по улучшению жизни подведомственного населения иногда вызывают оторопь, а иногда острое недоумение. Вот и российский премьер Дмитрий Анатольевич Медведев туда же. В последнее время он все больше пребывает в тени. Скажем, в Петербург на главный экономический форум года его с собой не взяли. Ну, видимо, чтобы под ногами не путался. А жаль. Пришлось ехать в Женеву и там рассказывать о прекрасной стране, в которой ему, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, довелось возглавлять правительство. И даже немного посидеть в президентском кресле. Так вот, в стране этой нет других забот, кроме как перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы избавить человека от высокого уровня стресса и эмоционального выгорания. Эти слова весь конец недели на полном серьезе обсуждали все ведущие СМИ и видные эксперты, упуская при этом другие части речи российского премьера. А без них и обсуждать что-то бессмысленно. Ведь говорил Дмитрий Анатольевич вовсе не об известной нам Российской Федерации, а о другой стране, где он, видимо, и живет. Да вы сами послушайте и решите, про Россию ли это сказано.
Сегодня в центре повестки дня права и интересы работников, а не просто запросы корпораций или государств. Признание человеческой жизни и благополучия высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики.
Признание человека, его жизни и благополучия высшей ценностью. Какие слова? Умудряются же люди находить такие страны, где все это действительно действует. Находится эта страна явно не в Европе. Там-то все как раз как у нас. И даже немножко хуже.
Социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильный общественный резонанс. А рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах и в Европе в целом за последние десятилетия – это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием самых разных внешних обстоятельств. А главное – следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами.
Вот она, загнивающая Европа. А у Медведева в стране нет ни снижения уровня жизни, ни усиления неравенства, ни неудовлетворенности действиями правительства, как он сказал. Нет у него там и министра экономики, который призывает затянуть пояса, ни главы Центробанка, который все чаще напоминает гражданам, что они вынуждены залезать в долги перед банками, чтобы компенсировать падение доходов. У него нет, а у нас есть. Вот буквально в минувшую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина так и сказала. Розничное кредитование направлено на компенсацию пониженных доходов населения. Нет, наконец, в прекрасной медведевской стране и шахтерского города Киселевска, где зимой идет черный снег, а прямо сейчас у жителей, в буквальном смысле слова, земля горит под ногами. А у нас этот Киселевск есть. И жители его написали открытое письмо канадскому коллеге Дмитрия Анатольевича Медведева Джастину Трюдо и попросили убежища.
Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска. Одним из факторов, которые необходимы для получения этого статуса в нашей стране, является дискриминация по социальному признаку. Мы считаемся бедными по критериям, которые используются в России. Мы не можем продать наше жилье и переехать в другие области нашей страны, так как наши дома стоят очень дешево из-за того, что были разрушены взрывами разрезы. Даже те дома, которые стоят дальше от разреза, стоят тоже крайне мало, так как весь наш город стал территорией с ужасной экологией. И никто не хочет здесь жить, покупать наше жилье.
Впрочем, надо сказать, что эта самая медведевская страна все-таки чем-то отдаленно напоминает Россию. Вот, например, у них там тоже есть вице-премьер Татьяна Голикова. Только там у них она в правительстве прорабатывает вопрос о социальных гарантиях при переходе к сокращенной рабочей неделе. А у нас шокирует публику данными о том, что 51% многодетных семей живет за чертой бедности. Или взять еще одно совпадение.
В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов «План модернизации магистральной инфраструктуры». По сути, это масштабные инвестиции в человека, в его развитие. Сконцентрировали колоссальные финансовые ресурсы, чтобы в течение ближайших 6 лет добиться значительных успехов в повышении благосостояния и уровня жизни россиян. У нас есть специальные национальные проекты, которые посвящены, например, производительности труда.
Как вы поняли, это еще одна цитата из Дмитрия Анатольевича Медведева. Так вот, у них тоже есть нацпроекты. Только у них они уже год как запущены, а у нас глава счетной палаты год не мог добиться от правительства плана достижения национальных целей. А когда в мае правительство этот план из себя выдавило, оказалось, что это не план вовсе, а отписка. Филькина грамота какая-то, а не план. Несмотря на массу совпадений, есть одно кардинальное отличие между медведевской страной мечты и современной Россией. У них там, по всей видимости, образовался избыток рабочей силы. И вызван он был бурным развитием технологий, роботизацией, автоматизацией управления. Иногда это сочетание факторов позволяет сокращать рабочую неделю. У нас же демографическая яма. Сокращение численности трудоспособного населения. И именно эта яма заставила правительство пойти на повышение пенсионного возраста из-за дефицита трудовых ресурсов. Что до роботизации и автоматизации, то они требуют инвестиций. И не таких, которые надули в мае пузырь в акциях «Газпрома», а прямых. Таких, например, которыми занимался Майкл Калви, пока его не арестовали. А вот таких инвестиций у нас и нет. Я далек от того, чтобы впаривать вам фантастические теории о параллельных мирах. Думаю, все объясняется гораздо проще. Версий того, к чему, собственно, все это говорил Медведев в Женеве, у меня две. Посмотрим еще раз на то, что говорил российский премьер.
Признание человека, человеческой жизни и благополучия высшей целью и ценностью современного развития задает совершенно новые параметры корпоративной и государственной политики. В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов «План модернизации магистральной инфраструктуры». По сути, это масштабные инвестиции в человека, в его развитие. Сконцентрировали колоссальные финансовые ресурсы.
Все-то думали, что говоря о человеке, он имеет в виду каких-то абстрактных россиян, ну или вообще жителей Земли. А он говорил про конкретного человека с именем, фамилией, должностью, должностным окладом. Как говорится, начни с себя. Вот про себя любимого я рассказывал. Вторая версия. Продолжение первой. Он, видимо, так увлекся идеей о том, что чем меньше работаешь, тем лучше получается, что начал проводить эксперименты на себе и дошел до однодневки. Придет на службу, полистает российскую газету, посмотрит пару сюжетов на Rush Today, порадуется успехом, посочувствует европейцам и давай стратегические планы строить. Приведем еще пару фрагментов из его выступления, которые с учетом этих версий выглядят гораздо более убедительными.
Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга.
Ну, это фактически начало дневника эксперимента. А вот и его конечная цель.
И из глубины веков не дежурным высказыванием, а практическим напутствием звучат для них слова Конфуция. «Выбирай себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни».
Я прошу прощения, если прямо сейчас разбил чью-то хрустальную мечту и разочаровал тех, кто уже начал строить план на третий выходной. Попробую справиться. Могут ли россиянам перед 24-м годом, магическая цифра, сделать щедрый подарок и ввести четырехдневку? Конечно, могут. В стране не такое случалось. Будут ли платить за 4 дня столько же, сколько за 5, и даже больше? И это возможно. А в чем подвох, спросите вы? Да нет никакого подвоха. Просто на эту такую же зарплату купить в магазине можно будет на четверть меньше. И это еще оптимистичный прогноз. В принципе, периодически задавать себе вопрос, а в чем подвох, довольно полезная привычка. В прошлой программе мы обещали разобраться с тем, что нового внесет в себе очередная пенсионная реформа и внедрение индивидуального пенсионного капитала. Идею эту активно продвигает ЦБ и Минфин и преподносит ее как модернизацию накопительной пенсионной системы. Ну, давайте отвлечемся от пропагандистской шелухи про модернизацию накопительной системы, которую нам регулярно впаривают ЦБ и Минфин. Я сам последовательный сторонник накопительных пенсий. Но давайте просто разберемся, что у нас было, что мы имеем сейчас и что появится после принятия закона об индивидуальном пенсионном капитале. Итак, в Пенсионный фонд России работодатели платили и продолжают платить за своих работников 22% от зарплат, точнее от фонда оплаты труда. Эти деньги делились на три части. 6% шло в так называемую базовую часть. Из нее выплачивается минимальная пенсия тем, кто просто дожил до пенсионного возраста. 10% шло в страховую часть. Она тоже тратится на текущие выплаты, но до 2014 года включительно она считалась в деньгах. И причем регулярно индексировалось. Так что размер своей страховой пенсии можно было бы хотя бы приблизительно прикинуть. Оставшиеся 6% поступали на индивидуальные накопительные счета. И это были живые деньги, которые действительно копились и инвестировались. Можно было их оставить в ПФР под управлением государственной управляющей компании. Можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд по выбору. В июне 2013 года под тем предлогом, что в НПФ надо навести порядок, было принято решение временно заморозить перевод накопительной части пенсии в негосударственные фонды. Потом, когда деньги потратили, гражданам пририсовали эти 6% в страховой части. Параллельно под разговоры о том, что накопительная система себя не оправдала, ввели систему индивидуальных пенсионных коэффициентов, в которую разобраться так никто и не смог. Хотя суть ее проста, вместо денег гражданам начисляются баллы. А как эти баллы оценивать, решает правительство. Накопительная часть по-прежнему формально существует. Просто ее год от года автоматически продлевают. Заморозку, точнее, продлевают. Кроме того, с 2015 года гражданам появилось право отказаться от накопительной части в пользу страховой. А теперь следите внимательно за руками. Закон об ИПК не предусматривает обязательной накопительной части пенсии. Работодатель платит все те же 22%. 6 из них идет в базовую часть, 16 в страховую, а обязательной накопительной части просто нет. Игорь Кио и Амаяка Копян такой ловкости рук просто позавидовали. Гражданам же предлагается формировать накопительную часть за собственный счет. Спорить только о том, вводить эти отчисления по умолчанию, так, чтобы для отказа нужно было писать заявление, либо совсем сделать добровольными, чтобы заявление писать нужно было именно для формирования добровольной накопительной части. А теперь самое главное. НПФ и добровольное пенсионное страхование существуют с начала 90-х. Налоговая льгота для тех, кто отчисляет в НПФ деньги, как действовала до 2014 года, так действует и поныне. Любой клиент негосударственного пенсионного фонда может оформить налоговый возврат с добровольных пенсионных отчислений на сумму до 120 тысяч рублей в год. Давайте сравним. В новой системе предусмотрена налоговая льгота на сумму, не превышающую 6% от зарплаты. 120 тысяч – это 6% от 2 миллионов рублей. Сколько в год должен получать работник, чтобы получить нынешнюю льготу по новым правилам? 2 миллиона. Это 166 тысяч рублей в месяц. Проще говоря, новые условия для абсолютного большинства будут хуже существующих. В сухом остатке мы получаем простую и незамысловатую отмену пенсионных накоплений, которые накопились на пенсионных счетах, а участие граждан в негосударственных пенсионных фондах. Вот даже сейчас они есть, пусть и перманентно замороженном виде, а вот после принятия закона их просто не станет. О модернизации накопительной системы, о добровольности, о праве выбора можно было бы рассуждать в одном случае, если бы людям дали право распоряжаться теми самыми 6%, которые раньше шли в накопительную часть пенсии. Хочешь – трать, хочешь – на пенсию копи. Но ведь вопрос так не ставится. у людей явочным порядком отбирают деньги, а то, что и без того есть, преподносят как прогрессивную новинку. Не знаю, кто как, а лично мне не очень нравится, когда меня принимают за доверчивого идиота, которому можно впарить под видом заморского деликатеса даже не осетрину, а треску не первой свежести. Почему треску? Да потому что негосударственные пенсионные фонды в том виде, в котором они сейчас существуют, далеко не лучший инструмент для формирования пенсионных накоплений. Даже после титанических усилий мегарегулятора навести там порядок, усилия эти вылились в жестокие ограничения на то, во что можно инвестировать негосударственным фондом. Они убили возможность получать хоть какую-то доходность. Но при этом эти усилия не устранили порочную практику использования пенсионных накоплений и пенсионных резервов хозяимого фонда для долгосрочного финансирования собственных проектов. А проекты эти далеко не всегда бывают прибыльными. Да и многочисленные скандалы с переводом накоплений в негосударственные фонды без ведома их владельца не добавляют энтузиазма. О том, как это происходит, расскажет экономический обозреватель Никита Сафронов. Добрый день, Никита.
Да. Так бывает, что весной может прийти письмо о состоянии пенсионного счета, при этом придет оно от неизвестного вам негосударственного пенсионного фонда. Это значит, как говорится, что вас без вас женили. Проще говоря, вас перевели в новый фонд, не уведомив вас об этом, более того, не спросив вашего мнения на этот счет. В этот момент вас не просто лишили возможности самостоятельно выбрать, где вам хранить свои собственные пенсионные накопления, но и инвестиционного дохода, так как будущий пенсионер теряет этот доход, если меняет свой негосударственный пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет. Способов надуть вас и нас существует несколько. Негосударственные пенсионные фонды нанимают в качестве агентов сотрудников банков, магазинов, МФО, микрофинансовых организаций, то есть тех самых, которые дают кредиты под 800% в год. Иногда таким неявным посредником между вами и фондом, негосударственным пенсионным фондом, может быть даже ваш почтальон или ваш работодатель. Итак, как это работает? Вам могут подсунуть заявление о переходе в новый НПФ под видом страховки, когда вы покупаете новый телефон в кредит или берете кредит в банке. Ну или не телефон, а, например, кухню. Если вы не привыкли дотошно читать каждую строчку договора, то есть большая вероятность, что вы незаметно для себя подписали заявление о переходе в новый НПФ именно в такой ситуации. Все, буквально все, у кого есть ваш СНИЛС и копия вашего паспорта или просто ваши паспортные данные, а это кадровое агентство, это ваш банк или даже ваш работодатель, могут подложить вам свинью. Других документов, кроме СНИЛС и паспорта, для смены пенсионного фонда не требуется. Причем самое грустное, что чисто технически такие схемы легальны. Заявление вы подписали в здравой памяти и совершенно добровольно. Единственный способ спастись – это обратиться в суд, апеллируя к тому, что вас ввели в заблуждение, и вы не знали, что вы подписывали. Нелегальный способ перевести ваши накопления настолько же простой, насколько он наглый. Вашу подпись просто подделывают. Сделать это может, например, сотрудник банка, которому вы отдали ваш паспорт и ваш СНИЛС для, скажем, открытия счета или чтобы взять кредит. Это может сделать сотрудник отдела кадров на вашей же работе, который таким образом получает не только свою основную зарплату по месту основной деятельности, но и бонусы от негосударственного пенсионного фонда за то, что он привел к ним еще несколько клиентов. Словом, опять-таки, это может сделать любой, у кого есть необходимые документы, но нет совести. Недобросовестные агенты могут даже вписать в заявление свой собственный номер телефона и другие свои контактные данные, чтобы за вас подтвердить, что вы согласны на переход в новый негосударственный пенсионный фонд. И если от первого способа можно защититься, просто внимательно читая все, что вы подписываете, то в случае с подделкой вашей подписи все будет несколько сложнее. В первую очередь, не ждите письма. Проверьте, в каком пенсионном фонде вы числитесь сейчас. Проще всего это сделать через портал госуслуг. Выберите в личном кабинете раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России». В документе вы увидите не только отчисление всех ваших работодателей. Вы увидите главное – наименование страховщика. Если оно вам не знакомо, время бить тревогу и действовать. Для начала запросите в новом негосударственном пенсионном фонде, о котором вы, очевидно, впервые слышите, сумму накоплений и посчитайте свои убытки от перевода ваших накоплений в этот пенсионный фонд. Потребуйте компенсацию. В том же НПФ вы можете запросить копию договора, а в Пенсионном фонде России заявление о переводе. Так вы сможете убедиться, что ваши подписи на этих документах были подделаны. Далее обратитесь в Центробанк и Пенсионный фонд России за информацией о том, кто заверял вашу подпись. Потому что очень просто может оказаться, что вы живете в Москве или, скажем, в Калининграде, а подпись заверял нотариус где-нибудь на Сахалине. Пенсионным фондам, на самом деле, так же, как и вам, не нужны проблемы от недобросовестных агентов. Так что весьма вероятно, что вам компенсируют потери уже на этом этапе. Если же нет, если же пенсионный фонд отказывается это сделать, смело обращайтесь в суд и требуйте признать договор недействительным. Если суд решит, что вас обманули, деньги вернутся в ваш фонд по упрощенной и быстрой процедуре в течение 30 дней.
Спасибо, Никита. Не стоит, конечно, все негосударственные пенсионные фонды грести под одну гребенку. И тем не менее, власти сделали столько для дискредитации этой системы, что нет ничего удивительного в отсутствии доверия к ним со стороны значительной части населения. Так что же, в чем же копить на пенсию? В банках? Но тут тоже все далеко не так однозначно. Держать крупные суммы в банках становится все более опасным. И дело даже не в том, что банки периодически лопаются, даже крупные. Проблема еще и в том, что организации, предоставляющие финансовые услуги, они стремительно превращаются в элементы большого брата. А тот пристально отслеживает всю финансовую, да не только финансовую жизнь граждан. И ладно, просто отслеживал. Антиотмывочный закон 115 ФЗ наделил банки правом самостоятельно блокировать счета своих клиентов, причем заранее их об этом не уведомляя. И основанием для этих блокировок являются сомнения или подозрения сотрудников банка. И это не фигура речи, формулировка так и звучит – подозрения в сомнительных операциях. Очередное свидетельство – статья в газете «Известия». В ней история двух клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка, от которых потребовали предоставить документы об источнике средств на счете. И это бы еще вполне укладывалось в распространенную практику. Но от них потребовали еще и отчета в том, как они собираются тратить деньги. Более того, Сбербанк сначала счет заблокировал, а потом уже потребовал документы. В Росфинмониторинге, ведомстве, которое призвано бороться с финансированием терроризма, экстремизма и отмыванием денег, заявили, что банки действовали в соответствии с требованием закона. И это правда. Тратить время и пытаться ответить на риторические вопросы о том, насколько это все честно, справедливо и укладывается в рамки традиционных представлений о полномочиях структур, оказывающих услуги, мы не будем. Этим имело бы смысл заняться, если бы речь шла о единичном случае. Но блокировки счетов – массовое явление. Их количество перевалило за 500 000 и продолжает расти. Поэтому лучше сконцентрироваться на практике. Справедливости ради, надо сказать, что сама по себе блокировка счета еще не трагедия. Банк может отреагировать на необычную для вас операцию, которая может свидетельствовать о том, что вы стали жертвой хакеров или мошенников. Хуже, когда банк блокирует счет, если у него действительно возникают вопросы именно к вам. В этом случае вы можете попасть в черный список ЦБ или Росфинмониторинга, в который включаются лица и организации, подозреваемые в отмывании денег, уходе от налогов, а также финансировании терроризма и экстремизма. С тем, что может стать причиной блокировки счета и включения в черный список Росфинмониторинга, разбирался экономический обозреватель Никита Сафронов.
Антиотмывочный закон позволяет банкам блокировать операции по вашему счету, а иногда и сам счет. Под обязательный контроль попадают операции покупки и продажи иностранной валюты или ценных бумаг на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также банк обратит внимание на обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, открытие вклада за наличные в пользу третьих лиц, покупку-продажу драгоценных металлов, камней или ювелирных изделий на ту же сумму. На деле кредитная организация может заинтересоваться операциями и менее чем на 600 тысяч, отказаться их проводить и даже на всякий случай заблокировать счет. Помимо этого, банк обязан блокировать счета лиц, подозреваемых в финансировании терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем, и все это на основании одного только подозрения сотрудников. Единственное требование – оповестить об этом Росфинмониторинг. Банк также может заблокировать ваш счет, если заподозрит вас в неуплате налогов, например, если вы сдаете квартиру, и арендатор ежемесячно перечисляет вам одинаковую сумму на счет. Блокировка счета возможна по требованию Федеральной налоговой службы. Чтобы ее снять, нужно доказать, что у вас нет долга перед налоговой. Другая частая причина блокировки – подозрение в отмывании денег. В этом случае придется объяснить банку, зачем вы совершаете операцию, и документально это подтвердить. Например, если вы покупаете подержанный автомобиль и снимаете для этого наличные со счета, пригодится договор купли-продажи. В общем, любые крупные или регулярные операции с наличностью, а также получение регулярных платежей, чреваты блокировкой счета. Для того, чтобы сделать свою финансовую жизнь безопаснее, все операции свыше 600 тысяч рублей должны быть максимально прозрачными для банка. Не стоит дробить их на несколько платежей, это вызовет только больше подозрений. И еще один важный момент. Платите налоги с того же счета, на который вы получаете доход.
Итак, понятно, что в отношениях с банком лучше соблюдать осторожность. Основанием для блокировки счета, повторюсь, служат сомнения и подозрения. Штука эфемерная и субъективная. Для этого, кстати, в банках служат специально обученные люди. Сидит такой персонаж на рабочем месте и до обеда сомневается. Зачем Иван Петрович Михельсону столько денег? Может, без них обойдется? А потом за обедом борща накушается и, ну, подозревать да блокировать. И выдает, как рабочий на конвейере, подозрение на сомнительную операцию. Так что блокировка счета во многом вопрос везения. Вопрос в том, что делать, если счет все-таки заблокировали? Если причиной стала удаленная операция через интернет-банк или мобильное приложение, надо дойти до банка ногами. Там, скорее всего, потребуют подтверждающих документов или начнут интересоваться. Чем, по вашему мнению, интересоваться не должны? Выходить из себя, звать директора, грозить судом смысла не имеет. Судов они не боятся. Повторюсь, закон написан так, что банки кругом правы, а их клиенты по определению виноваты. Так что, если требуют документы, лучше их предоставить. Если документов нет, можно попробовать закрыть заблокированный счет. В этом случае банк обязан вернуть вам деньги наличными или на счет в другом банке. Проблема в том, что, во-первых, он имеет право за это взять комиссию, она может даже доходить до 20%. Прецеденты уже были. А во-вторых, вероятность вашего включения в черный список при таком развитии событий приближается к 100%. После этого открыть счет где-то еще будет весьма проблематично. Про вероятность получения кредита и говорить нечего. Поэтому лучше пытаться решать дело миром. На этом, к сожалению, наша программа завершается. Мы призываем еще раз подписываться на наш телеграм-канал и желаем вам всего наилучшего. До встречи на следующей неделе. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блантов.